высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, и мы продолжаем разговор о божественной литургии. Конкретно мы говорим о часах, часах богослужебных.
На самом деле ведь часы не привязаны ко времени, скажем так, к местоположению солнца на небе, службы часов. Вот. Они, я повторюсь, мы сейчас должны будем просто это тоже кратко разобрать, повторить. Мы об этом уже говорили, но повторим. Есть несколько временных богослужебных кругов. Вот. Самый большой временной богослужебный круг – это годовой. Он образуется из всех тех кругов, которые есть еще внутри него, а это фактически месячный круг, недельный круг и суточный круг. Но они, как можно сказать, матрешка в каком-то смысле друг друга входят и друг с другом взаимодействуют, друг друга определяют, друг другу место могут уступать в зависимости от значимости воспоминаемых событий. Основные песнопения на дни недели, которые приходятся, начиная со смены Гласа, которая происходит в субботу вечером под празднование Дня Воскресного, а вообще все 8 Гласов, они вот меняются в тот или иной воскресный день и повторяются. И расписаны они вот в этой книге «Актоих», которая, то есть осьмогласник как раз. И на каждый день недели на тот или иной глаз тоже приходится свое воспоминание. Допустим, воскресенье – день воскресный, да, воспоминание воскресения Христова, еженедельная Пасха наша. Это уже мы рассматриваем фактически недельный круг. И есть еще, да, вот тут же взаимодействует ежемесячный круг, потому что на каждый день месяца и года приходится день памяти, помимо там, Рождества, Пасхи, вот, день памяти того или иного святого или 12-е праздники. Вот тоже великие, господские, вплоть до Рождества, ну и другие 12-е.
Отец Андрей, здесь хочется еще заметить, что и в линейном, так сказать, времени, если оно вообще есть, в чем мы не, вообще в том, что касается времени, мы ни в чем не можем быть уверены, тоже происходит изменение, помимо циклического, о чем вы сказали, да, циклических каких-то подвижных вот этих вот изменений. Ведь новые святые появляются. Только в 20 веке сколько возникло святых? И в 21-м, я уверен, святые появляются, и, возможно, они со временем будут признаны великими, они тоже войдут в богослужение, и тоже будут его уже изменять да, в линейном исчислении.
Это я даже тоже ощущаю очень даже на себе, потому что, ну, хвала еще в кавычках, так сказать, конечно, научно-техническому прогрессу, но это я к чему говорю. Сейчас на каком-нибудь мобильном устройстве, вот даже есть такие программы, которые в интернете, и вот в этих мобильных устройствах современных этих наших, так сказать, гаджетах, используя не русский язык, вот как некое тоже слово употребление современное, просто нажимаешь на кнопочку, нажимаешь на ссылку, открываешь календарь. И да, я вот частенько этим пользуюсь, когда вот надо тоже совершать службу, литургию. Слава Богу, вот даже в электронном виде есть, когда вот этот список смотришь святых и новомучеников, есть их жизнеописание. Более краткие, менее краткие. Но вот это, так сказать, современному человеку, который всеми этими новациями пользуется, уже техническими, оказывается удобно доступно, потому что тут пальчиком ткнул, и тебе текст, который повествует том или ином святом или той или иной святой. И, ну, даже вот, к примеру, просто вот тут вот, да, буквально литургию сегодня совершать пришлось. Вот, а вчера тоже, готовясь к службе, рассматривая довольно длинный список святых, действительно длинный, уже большой, и получается, как прославленные святые, наши новомученики, они по численности, можно сказать, на равных порой оказываются списком древних святых. И вот вчера даже не смог дочитать, не успел уже, можно сказать, сил не хватило, жизнеописания всех святых, даже всех новомучеников не одолел, вот только несколько имен, которые на вот этот день пришлись, и среди них, вот просто помяну, что вот особенно как-то впечатливо, в числе более чем десятка других, память, например, вот мученицы, новомученицы Татьяны Гримблит. Вот, и, ну, как-то просто, знаете, чем впечатливо жизнеописание, можно сказать, житие, сравнительно недавней нашей истории представительницы, как христианки. Просто женщина 903 года рождения, 1903-го, когда ей уже было лет 17-18, начиная с самой эпохи революционной 20-х годов, рано потеряв отца, она рано идет трудиться, просто на каких-то таких светских поприщах элементарных, и в течение всей своей жизни до 37-го года, до последнего ареста, приговора и расстрела на Бутовском полигоне, она все свои основные заработанные средства отдает по тюрьмам, священникам, епископам, просто христианам, тем, кто наименее оказывается в тюремных ссыльных условиях обеспечен, кто не получает посылок, делится с ними, ну, не только продуктами, средствами, а какой-то вот удивительно стойкостью и радостью в вере. У нее неоднократно слышали совершенно искренне такое утверждение, что я за Бога и в тюрьму, и в могилу с радостью. То есть человек всю жизнь бескорыстно совершенно вот так вот трудился, отдавая почти все, что зарабатывал, и трудился с радостью именно Христа ради. И когда ей говорили, что, ну, ты же можешь одеться получше, ты же можешь себе все-таки питание какое-то получше, ну, мне, говорит, хватает и так. То есть такое совершенно искреннее бескорыстие, и, что характерно, вот это вот искреннее такое совершенно практическое бескорыстие, полная самоотдача, она вызывала ненависть у других людей неверующих, у властей, потому что ее рано же начали преследовать, арестовывать, ссылки, тюрьмы. Вот, в какой-то момент она умудрилась получить образование фельдшера простого, и последние годы уже где-то под Загорском, ну, в Сергиевом Посаде, трудилась в больнице, и тоже все основное заработанное отдавала в помощь ссыльным, преследуемым священникам, вот, заключенным, больным, с которыми прямо соприкасалась, много помогала, утешала, призывала к вере, к покаянию, что тоже, конечно, вызывало определенную ненависть по отношению к ней. Вот. Ну, в конце концов, даже НКВД, ну, целое дело завело на нее, именно дело Татьяны Гримблит. Вот. И по этому делу там даже не она одна проходила, но ее, именно вот ее, кстати говоря, что интересно, в первую очередь все-таки расстреляли. Там по ее делу далеко не все получили, как я понял, расстрельные приговоры, но ее-то расстреляли все-таки, потому что уж очень она, видимо, в своей такой вот простоте, в такой полном бескорыстии, посвященной Богу Христу, настолько вот она, это было вызывающим, видимо, поведением для советской власти. Увы, вот это, с одной стороны, конечно, пример такого тотального, жестокого совершенно отношения со стороны безбожных властей тогдашних, что даже вот простой человек оказывается так нетерпим для нее, для этой власти. А с другой стороны, это вот удивительный пример действительно настоящего подлинного христианства, подлинного во всем. Никакого фарисейства, ничего формального. Полная самоотдача, и при этом в этой самоотдаче, в этом бескорыстии, в этой жертвенности радость все равно о Христе. Причем человека молодого, ну что, ну, 34 лет уже расстреляли эту женщину. И вся ее вот сознательная жизнь была так вот полностью посвящена такому служению Христу и ближнему в таких жесточайших, в общем-то, условиях тогдашних. И вот эта ее радость тоже, которую многие, кто ее знал, свидетельствует, она тоже удивительна, как это возможно. Потому что ей даже многие священники, епископы заключенные писали с великой благодарностью из ссылок, из тюрем, не только за ее вот конкретную помощь, там, деньгами, продуктами, а за ту радость и веру, с которой она делилась ими. Поздравляя их, совершенно вот так вот как-то сочувствуя им, утешая их в своих там открытках, письмах. Ну, вот такой, знаете, обыденный пример, извлеченный из церковного календаря, вот такого вот будничного дня, из списка многих имен фактически, которых даже вот про всех, ну, даже не хватает иногда времени и сил прочитать. Но так вот, если уделишь этому внимание, то почерпнуть много такой вот духовной пользы из примера совершенно недавних наших современников, из виду совершенно простых людей, казалось бы, но исполненных великой духовной силой. Это не когда-то было там 1000-2 назад, можно сказать, всего-то еще 100 лет не прошло.
Ну, это поколение наших с вами дедушек и бабушек.
Ну да, да.
Отец Андрей, хорошо, что вы рассказали, вспомнили вот об этой святой Татьяне. Тут у меня вот какие соображения возникли. Одно такого почти бытового свойства. Меня очень тронула ваша история. Вы знаете, тут, конечно, есть и черты какие-то уже антихристовы в том, как тогда могли просто вот так взять и уничтожить человека. Это заставляет задуматься о том, что время пришествия антихриста, время, час, или, как предполагается, говорили наши предки, теча, то есть течение, да, время, оно, в общем-то, довольно растянуто и, вполне возможно, многоэтапно, и, может быть, мы уже столкнулись и даже не вчера, и не позавчера с началом какого-то антихристова периода, тем более, что примет, конечно, мы видим много. Но сейчас даже, может быть, немножко не об этом, а о тех жутких людях, которые вот так вот убили человека за то, что он просто искренне другим людям помогал. Там ведь дело даже не в идеологии, а вот именно, помните фильм Никиты Михалкова, когда он был еще великим Никитой Михалковым, без свидетелей, Ульянов... Актер играет там такого приспособленца.
Ну да, там, да? Всего два актера, да.
Да, да, Ирина Купченко и Михаил Ульянов.
Диалог двух людей всего.
Да, и там, конечно, тема такая тоже где-то религиозная в этом фильме, очень глубокая. А Ульянов, помните, там в кладовке сидит.
Это в финале уже.
Да, в финале. Говорит, неужели можно жить так просто? И он просто раздавлен и уничтожен, он не может понять, что можно вот жить честно, нормально, искренне, идти на жертву. Ради чего? Ради каких-то идеалов. То есть там это Ульянову глубоко непонятно. И открытие того, что это возможно, делает его, ну, просто чуть ли не безумным. А сколько раз, а в разных коллективах, в том числе и таких, которые... в общем-то, клянуться именем Господним, к сожалению, видел уничтожение, растаптывание талантливых и бескорыстных людей. Я не хочу сейчас называть конкретные коллективы, конкретных таких начальников, которые очень часто крестятся, вот, и ставят свечки. Но это, к сожалению, происходит почти повсеместно. Это, видимо, в самой греховной человеческой природе, когда вот из стада этих козлищ выбивается вот такой агнец, тут даже и власть-то как бы ни при чем. Вот затравить такого человека, уничтожить такого человека, убить его, низвести, по возможности опорочить, сломать. Ну, а если не получается, тогда прикончить.
Ну, здесь не единственный пример. Ведь на самом деле... это была политика вообще, можно сказать, уничтожения целого народа как именно носителя христианских ценностей. Именно расчистка, можно сказать, внутри этого народа. Попытка, да, внутри народа, этноса, общества зачистить вообще полностью его от каких-либо христианских вообще мотиваций в жизнедеятельности и в поведении. Ну, это, можно сказать, дело антихристово, потому что это, собственно говоря, и расчищает потом поле нравственно-духовное и жизненное для действия уже духа антихристова. Ну, а коль скоро, как мы уже тоже неоднократно говорили, на самом деле ведь суть имени и духа антихристова – это именно дух сребролюбия, то, ну, к этому мы и подошли спустя десятилетия, когда повторимся, да, что вот со всеми этими потом поздними советскими перетрубациями, перестройками и так называемыми демократическими реформами западный дух общества потребления, он оказался способным быть насаждаемым и здесь у нас, и в нас в какой-то степени. Вот. А тогда еще это было не вполне возможно, потому что такие люди, вот, как наши новомученики, исповедники российские, они являли совершенно противоположный, как говорится, антихристову дух, почему и были подвергаемы фактически уничтожению. Как еще иначе можно справиться? Вот. Не бойтесь убивающих тело, потому что можно, да, христианина убить, но сломить его, если он сам этому не поддастся, невозможно. Ну, тогда и остается, да, в плане чисто конкретном историческом уничтожить носителей этого духа физически, раз невозможно духовно. переломить.
И, отец Андрей, я знаю, что вы глубоко интересуетесь той эпохой, ну и тем местом, скажем так, где, по большому счету, зародилось христианство, где оно проявилось, окрепло и состоялось. Речь идет об эпохе Древней Римской империи, потому что, ну, и Израиль тогдашний, и, собственно, Рим, где тоже многие прославлены святые, где действовали апостолы, фактически вся икумена тогдашняя, это все фактически, за малым исключением, это территории той империи. И вот часы, времена, так сказать, да, вот эти богослужебные, церковные и римские стражи. Ведь, по-моему, совершенно очевидно, ну, может быть, такая несмысловая, но поверхностная, четкая, что ли, бытовая их взаимообусловленность.
Ну, это, знаете, она, как вам сказать, с церковными историками прослеживается, конечно, что вообще первая начальная организация суточного времени, она действительно была привязана к так называемым стражам, вот, каким-то узловым, так сказать, что ли, вот, вехом суточного времени, и само наименование, ну да, оно скорее появляется именно из самого первичного основного деления суточного времени. Почему, в общем, фактически часов-то 4 богослужебных, просто они именуются, там, 1-й час, 3-й час, 6-й час и 9-й час. Начиная вот с 1-го часа, это время, начиная с самого раннего утра, ну, где-то в наше время это вообще принято так относить ориентировочно к 7 часам утра. И 9 час, он заканчивается уже временем послеобеденным, это где-то 15 часов. Это уже вот перед началом вечернего богослужения. 9 час он должен предварять фактически вечернюю, начало вечернего богослужения. А 3 час, ну, 3 час это более позднее утро, где-то район 9 часов. И 6 час он символически относится, ну, где-то именно так символически, к 12 часам, к полудню.
Да, внешне вот то, что вы сказали, подтверждает, да, вот эти трехчасовые отрезки действительно делили световой день у римлян, но, кстати, у них были и ночные стражи, они делили и темное время суток, ну, так условно говоря, да, вот, тоже на трехчасовые отрезки. Да, и это, скорее всего, было воспринято церковью исключительно в формальном смысле, потому что никакого духовного смысла в римских стражах не было. Это была просто утилитарная необходимость. Менялись наряды, грубо говоря, обходившие город. Звучит ария «Сервилии» из одноименной оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это единственная опера, насколько я помню, русской классики, которая повествует о событиях, происходящих в Древнем Риме.
Ваше поле, и вы,
Заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.